послание к евреям, 10 главу, с 11 по 25 стих. Послание к евреям, 10 глава, стихи с 11 по 25. «И всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов. Он же, Христос, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога, ожидая затем, доколе враги его будут положены в подножье ног его. Ибо он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. О сем свидетельствует нам и Дух Святой, ибо сказано, вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в сердца их, и в мыслях их напишу их, и грехов их, и беззаконий их не воспомяну более. А где прощение грехов, там не нужно приношение за них. Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым, живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть через плоть свою, и имея великого священника над Домом Божьим, да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, кроплением очистив сердца от порочной совести, и омыв тело водою чистою, будем держаться исповедания, упования неуклонно, ибо верен обещавший. Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга. И тем более, чем более усматриваете приближение дня оного. Аминь». Послание к евреям написано не только для евреев. Оно написано и для всех, кто называет себя учеником Иисуса Христа, всем, для всех тех, которые идут за Иисусом Христом. Это послание, может быть, больше имеет акцент действительно на народ Божий по ветхозаветному, да, понятию, то есть народ еврейский. И с позиции Ветхого Завета, с позиции еврейской традиции раскрывает, что Иисус есть Христос. И что Иисус есть священник, который стоит перед нами, ходатайствует, приносит жертвы. И что священство ветхозаветное – это есть образ, прообраз того священства, которое там будет на небесах. И тот грех, и та жертва за грех, которая была в Ветхом Завете, как она отображается в жертве Нового Завета. Из 11 стиха здесь видно о том, что делает ветхозаветный священник. Он, написано, стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы. В этом и заключалась жизнь и служение ветхозаветного священника. Он находился при храме, и ежедневно, несколько раз в сутки даже, есть утренние жертвы, да, дневные, вечерние жертвы. Очень много видов разных и подвидов жертв. И этот человек стоял, и люди, эти священники стояли, принимали людей, которые шли с жертвенными животными, закалывали их, окропляли кровью. И так было ежедневно. И в субботу, и в воскресенье в том числе, с понедельника по пятницу, в любой день недели, из года в год, изо дня в день. И это многократное принесение жертв кажется, в общем-то, по этому стиху бессмысленно, потому что написано, что вот эти многократные, постоянные жертвы никогда не могут истребить грехов. Зачем же они приносились? Но, в общем-то, смысл священства и смысл жертвы за грех ветхозаветного был несколько другой. Эта ветхозаветная жертва, она и не имела цели истребить грех. Если мы читаем книгу Второзаконие, книгу Левит, то книгу Чисел, там написано постановление, которое Бог дал через Моисея народу. И там описывается, что есть грех. И описывается, что такое грех. И как описывает сам Моисей, как описывает Бог, что грех – это есть несоблюдение законов Божьих. То есть есть закон, есть черта, за которую, если перейдет человек со своими действиями, даже со своими порой мыслями, то вот это уже грех. Это есть преступление этой черты, преступление закона. То же самое, как закон обычный, человеческий. У нас тут, да, есть много очень федеральных, московских законов, там правил разных. Если правила нарушаешь, закон нарушаешь, ты преступник. И в законе Божьем то же самое. Если ты приступаешь, ты являешься преступником этого закона. И по закону, если есть это преступление, то есть совершен грех какой-то, то необходимо очищаться от этого греха. Грех истреблен не может быть этой жертвой, но он может быть очищен через эту жертву, через кровь. Потому что по закону за грех полагается смерть. Но Бог не хочет смерти человека, и тогда человек должен принести что-то взамен себя, жизнь. И приносится животное, и кровью животного идет очищение этого греха. И через эту кровь идет и напоминание о грехе, и напоминание о том, что из-за твоего поступка, из-за тебя лишается жизни какое-то существо, живое существо. И неоднократно уже говорилось в проповеди о том, что у нас здесь вот в церкви все чисто, все красиво, все хорошо. Но ветхозаветный храм, реально вот жертвенник, он был покрыт каплями крови. Очень много. Если читать историческую литературу, тот же свидетель и вот этих вот первых веков, и христианства, и вот этого переходного периода, Иосиф Флавий в своих сочинениях он пишет, как ветхозаветное вот это вот кровопролитие, вот это жертвоприношение, насколько оно было всеобщим, насколько кровавым. И человек, когда смотрит на кровь, он понимает, что с кровью уходит жизнь. И написано и во Второзаконии, и в Бытие, книге Бытие, написано о том, что в крови содержится жизнь. Потому что люди видели, что в жертве, если идет закалывание жертвы, да, с кровью уходит и жизнь, и уходит дыхание. И человек, видя вот эту жертву, видит, и как уходит жизнь. И вот священник ежедневно стоит и омывает кровью грехи. Омывает постоянно. Потому что омывает один грех, завтра совершается другой. Омывается тот, другой, совершается третий. И нужно уже и за четвертый грех приносить. И в Ветхом Завете, в книге Левит, описано, что жертва за грех, она бывает очень разнообразная. И она бывает в основном двух видов. Это жертва первого вида, такого, которая приносится за всех или за каждого, и не за конкретный грех, а просто за то, что человек, живя невольно, вольно, он всегда согрешает. То же самое, как мы с вами живем в городе, идем или просто на земле живем в распутицу, как бы мы ни старались, у нас обувь все равно будет грязная. Утром идешь в церковь, начистишь, приходишь в церковь, смотришь уже капельки грязи. Человек, живя в этом мире, также постоянно марается в грехе этого мира. Бывает вольно, невольно. И первый вид жертвы за грех, он именно такой. Второй вид жертвы – это вот такие специальные, за специальные такие конкретные грехи. Кто совершил какое-то деяние определенное. И в Ветхом Завете мы читаем, что очень много, прямо перечень такой. Если ты совершил это, ты должен принести это и так далее. Но первый вид греха, вот такой вот всеобщий, приносится жертва за грех всего Израиля. Приносится за правителей, за первосвященников. Приносится жертва за грех каждого израильтина, Израиля. И первосвященник приносил в жертву самое, можно сказать, такое дорогое животное, тельца, то есть быка, самое большое, дорогостоящее. Начальники приносили, или более простые израильтяне, козу или овцу. Если же человек был беден, то закон говорил, что и не требовал с него вот эти такие дорогие жертвы, Достаточно было принести двух горлиц или двух молодых голубей. И величина жертвы, также она была пропорциональна и степени согрешенности. И вот эта вот жертва за грех, она закалывалась, проливалась кровь, сжигался жир животного, сала, а все остальное, оно сжигалось вне стана. По ветхозаветному принципу, закону, большая часть жертв, которые приносились, они все-таки закалывались, сжигалась только часть жертвы, а остальная часть либо передавалась священникам, то есть они могли жить на это вот мясо, пользоваться этим мясом, или же разделялась между всеми членами собрания, храма, и вместе они могли есть это мясо. Но вот эта жертва, жертва за грех, она полностью уничтожалась. Ничего не оставалось. Это как бы был символ того, что грех должен быть уничтожен и полностью уничтожен. Не должно остаться ни следа от греха. И когда мы читаем Ветхий Завет, когда читаем различные случаи, когда Бог велит какому-нибудь военачальнику, да, допустим, истребить вот этот город, истребить этот грех. Но бывали несколько случаев, когда кто-то что-то сокрывал, сокровенное, да, клятое такое. Тогда Бог наказывал, потому что грех должен быть полностью уничтожен. И всякий грех и должен был быть заглажен перед законом Божьим. Бог не случайно выделяет народ Божий, свой народ, и называет своим народом, чтобы народ просто-напросто грешил и был свидетелем этих же самых грехов. И чтобы окрестные народы были свидетелями этих грехов. Но нет, грех обязательно должен быть изглажен. И если проступки бывают разные, грех бывает разный, но жертва, кровь должна быть пролита одна. И мы здесь прочитали о том, что ежедневно священник приносит эти жертвы. Но идет и противопоставление, идет сравнение вот такое, что же делает Иисус Христос. И в 12 стихе говорится, что Он же, Иисус Христос, принеся только одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога. Эта жертва принесена не обычным священником, а Христом. И эта жертва настолько превосходнее жертвы за грех, что ее достаточно было всего одну принести. Не многократно, не ежедневно, а всего одну. Это совершенная жертва. И Иисус Христос, исполнив волю Отца, принес ее. И здесь написан результат принесения этой жертвы. Если в Ветхом Завете мы видим результат какой? Идет очищение от греха временное, конкретного греха какого-то. То здесь мы можем прочитать, что 12 стих, что Он, принеся эту жертву, навсегда воссел одесную Бога. Навсегда, навечно. Он рядом с Богом, и теперь мы можем приходить к Нему, чтобы и нам быть рядом с Богом. И дальше, когда мы читаем, что еще одно из следствий этой жертвы. И снова здесь написано слово «навсегда». 14 стих. «Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых». Ветхозаветный священник смывает, только очищает один грех, конкретный, вот этот грех. А Христос своей жертвой, принесением, Он делает совершенным освящаемого человека. И в чем же проявляется это совершенство? И это совершенство написано дальше с 16 по 18 стихи. И Господь говорит, «Вот завет, который завещаю им после тех дней, — говорит Господь, — вложу законы мои в сердца их, и в мыслях их напишу их, и грехов их, и беззаконий их не воспомяну более. А где прощение грехов, там не нужно и приношения за них. То есть совершенство освящаемого, то есть совершенство того человека, которого освящает Иисус Христос, это заключается в прощении прошлых грехов, первое. И второе, что Бог дает эти свои законы в сердце человека и в мыслях человека. То есть новые грехи, они не могут совершаться, они не совершаются. А поскольку грех – это преступление закона, а закон сейчас сидит в сердце, в мыслях человека, потому что Бог сам вкладывает. Поэтому и человек идет вслед за законом Божьим, и у него нет уже желания приступать к закону Божьему. Нет желания приступать к закону Божьему, значит, не совершается грех. Если нет греха, то не надо и приношения. Не нужно больше приносить жертв. Поэтому достаточно и одной всего жертвы было, жертвы Иисуса Христа, которую мы сегодня будем вспоминать, для того, чтобы сделать совершенными освящаемых. При этом, знаете, нужно помнить, что Бог не делает из человека робота. Если Бог вкладывает в человека вот это желание, желание быть законом, Бог вкладывает закон в сердце человека, написано, в мыслях пишет, то человек не становится роботом. Просто вот эти мысли человека, сердце, вся его внутренность, она следует за законом Божьим. Человек не становится роботом. И получается, как бы закон, человек живет законом. И получается, как будто вот в первом псалме написано о блаженном муже, да, о блаженном человеке, который не сидит в собрании развратителей, да, на путях неправды, но написано в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И самый первый псалом, он говорит о том, что когда у человека есть закон Божий внутри, то там дальше описаны вот эти вот следствия этого. Написано, что он будет как дерево посреди вод, не в пустыне где-то, которого лист может вянуть, но посреди вод, который цветет, который дает плод, который все вовремя делает. И это есть следствие того, что закон находится в сердце человека. То есть фактически на самом деле грех-то может совершиться. И физически он грех может совершиться. Просто нет желания его совершать. Знаете, когда человек вот из советского, бывшего Советского Союза, да, или сейчас вот из России, бывает на Западе, то часто у человека такого возникает несколько такого вот удивления. А представляете, вот мне раньше говорили, кто приезжал, когда я сам первый раз увидел своими глазами, тоже удивился. Представляете, когда человек становится на пешеходный путь, чтобы перейти дорогу, да, там останавливаются машины и пропускают. Особенно для Москвы это удивительно, потому что у нас человек, который стоит на пешеходном переходе, он боится туда ступать и боится перейти, и он смотрит, нет ли там за углом где-нибудь машины. А когда идет, если машина проезжает, еще и бибикает человеку, куда ты идешь? А там культура такая, в общем-то, это нормально. Когда человек, ступая, подходя на пешеходный переход, он уже, значит, готов перейти эту дорогу, и водитель поэтому останавливается. Там у него культура, он, в общем-то, в принципе, тоже может проехать. Но он останавливается. И поэтому совершенство, оно не делает человека роботом, который дает Иисус Христос. Но совершенство, оно заключается в том, что вот этот закон находится в сердце человека, находится в мыслях человека. И порой подобно просто хорошему воспитанию. И давайте сейчас посмотрим. Раз Иисус Христос умер за нас, раз мы приняли эту жертву, раз мы пришли к Господу с кровью Иисуса Христа, с этой жертвы, то Слово Божье говорит, что Он делает нас совершенными. Что вот эта жертва, она делает совершенных освящаемых. Господь освящает нас. И давайте сейчас мы посмотрим внимательно на сердце свое, на мысли свои. А действительно ли мы совершенны? Действительно ли Господь нас осветил? действительно ли закон Божий находится в сердце нашем и находится в мыслях наших. Здесь написано, что мы, в 22 стихе, и так, да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, с кроплением очистив сердца от порочной совести и омыв тело водой чистой. Это идет уже как применение, смотрите, да? Идет образ, что приступаем с искренним сердцем, с полной верой, с кроплением, да? Как кровь очищает кропление крови, которую необходимо окропить жертвенник, так и здесь, если мы с вами принимаем кровь Иисуса Христа, то она очищает. Очищает от этой порочной совести, которая у нас была до того, когда мы приняли Иисуса Христа. И при том моменте, когда человек подходит к жертве Ветхого Завета, по традиции Ветхого Завета и закона, он должен был омыть руки, быть в омовении. Так и здесь написано, омыв тело водой чистой. В Новом Завете очень часто слово «вода» и «вода» подразумевает Слово Божье, очищенное через Слово Божье. И с кровью Агнца написано здесь, что мы имеем новый путь, новый и живой, и доступ к самому святому для Израиля, а именно за завесу. Потому что храм так состоял из таких частей, что был большой двор храма, где могли находиться любые люди, там внешний двор такой вот, приходить, смотреть. Был внутренний двор, в который могли войти только члены израильского общества, язычники уже не могли войти. Был внутренний храм уже, где приносились там и жертвы. Но внутри этого храма было еще и помещение, за завесой, закрытое, которое называлось Святой Святых. Если сам храм назван святым, то вот это самым святым, Святой Святых, за этой завесой что находилось? Помним? Ковчег Завета, да. Когда народ выходил из Египта, да, и Бог повелел сделать этот ковчег и положить туда три вещи основные. Что? Что, Даня? Манку? Манну. Манну это называется. Да. Перепелов еще? Интересно. Не, перепелов нет. Да. Жезл Аарона, да, и скрижали. Да. Это очень удивительные вещи. Сейчас даже люди пытаются искать, и снято очень много фильмов. Где же находится этот, где Ковчег Завета? Он пропал после пленения, не могут найти. И людям хочется посмотреть на эти чудеса. Раньше эти чудеса хранились там. Если эти скрижали, на которых перстом Божьим были написаны 10 заповедей, да, хочется посмотреть, что же это действительно такое было написано. Этот жезл Ааронов, представляете, когда Бог говорил, да, вот этот жезл, да, киньте, вот он превратится, воткните его, там он расцветет. Этот, он, можно сказать, понятие нынешнего мира волшебный, да? Посмотрите, это манна. Что же за эти маленькие крупицы, похожие на семена какие-то, которые посыпала землю, и люди собирали ее и питались ею. Но она была годна только всего одни сутки, потом она портилась. Что же это такое? И это первонаперво было свидетельством для израильского общества, что Бог вывел их из Египта, что Бог находится вместе с людьми, что Он их охраняет. И вот, приступая к этому святому святых, написано, что открывается вход за завесу вот эту. Она была закрытой завесой, это святое святых, и только один человек, и только раз в год мог зайти туда за завесу. Это первосвященник. Когда у нас здесь проходит изучение Библии, особенно по четвергам, да, вот Саша Попов рассказывает, да, что зачастую что люди настолько благоговели и боялись, вот просто простой человек боялся зайти за завесу, что первосвященник, когда заходит туда, ему привязывают за ногу веревку, чтобы самим не заходить. Вдруг с ним что-то случится там, за завесой, а человеку простому нельзя заходить, поэтому просто его надо вытянуть будет за эту веревку. Но самое интересное, что когда была жертва Иисуса Христа, когда было распятие на Голгофе, то эта завеса порвалась. Вот эта ткань прочная, да, она порвалась. И святой святых было открыто. И написано, что с этой кровью Иисуса Христа, мы прочитали, что нам открыт путь новый и живой в это святое святых. И теперь мы с вами имеем путь к Богу, новый путь. И кровь Иисуса Христа, это есть кровь Нового Завета. Когда разорвалась эта завеса, тогда и умер Иисус Христос. Поэтому есть сравнение здесь о том, что завеса – это плоть Иисуса Христа. И другой символ, что в святое святых находилось присутствие Бога, когда первосвященник раз в год заходил и молился за весь Израиль перед Богом над ковчегом там. Завеса отделяла человека и Бога. Написано, что завеса в послании евреям здесь, что это плоть Иисуса Христа, что это Иисус Христос. Потому что путь к Богу тогда мог пройти только через завесу эту. Так и сейчас путь к Богу только через Иисуса Христа. Написано в Евангелии от Иоанна. Иисус сказал: «Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Поэтому мы должны приходить с искренней верою, с искренним сердцем, полной верою, с кроплением. Потому что совершенство не может быть без искренности. Иначе будет это лукавство, иначе это будет ложь, а Богу ложь не угодна, это уже грех. Совершенство не может быть без веры, полной веры, иначе это будет неверие. А мы знаем, что без веры Богу угодить невозможно. Совершенство не может быть без очищения, потому что нет очищения, тогда это будет грязь. А ничто грязное, ничто нечистое не войдет в Царство Небесное. А как очиститься? В Новом Завете очень часто написано о том, что очищение посредством Слова Божия происходит. Совершенство не может быть с порочной совестью, потому что порок – это другое слово, это грех. Это не может быть. 23 стих дальше написано применение, что будем держаться исповедания, упования неуклонно, ибо верен обещавший. То есть совершенство требует держаться вот этой веры. И держаться надежды, которую уготовил нам Бог, которую обещал нам Бог. А раз Он обещал, то Он верен, Он исполнит. 24 стих. Будем внимательны друг к другу, поощряя к добрым делам и любви. То есть совершенство, оно проявляется в жизни человека. 25 стих. Не будем оставлять собрание своего, как у некоторых есть обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматривайте приближение дня оного. То есть совершенство, оно проявляется в общении. Очень приятно, знаете, когда вот заходишь, здесь вот сверху мне видно все, да? Перед собранием все общаются, все не видели друг друга. Может быть, кого-то один день не видели, да, кого-то неделю. Общаются. И это прекрасно, когда есть общение в церкви, когда есть и общение вне церкви, когда люди не оставляют собрания, когда люди желают быть и собираться все вместе, когда люди помогают друг другу, братья и сестры. Когда видят проблему, утешают. Когда видят, может быть, следы греха, то обличают, увещевают друг друга, чтобы следовать за Господом. И совершенство и в этом проявляется тоже, которое Бог дает нам. И совершенство проявляется в ожидании пришествия Иисуса Христа. Если мы усматриваем приближение дня Оного, то есть приближение, когда Господь явится за нами, то тем более мы доверяем Богу, и тем более мы будем проявлять это совершенство в своей жизни. Итак, Господь своей жертвой, Иисус Христос, делает совершенными освящаемых. И давайте будем смотреть, совершенны ли мы. Что, может быть, нам не хватает для того, чтобы быть совершенным? Может быть, закон Божий, Слово Божие не живет у нас в сердце, не записано в мыслях наших. Тогда давайте будем больше и внимательнее изучать Слово Божие и смотреть за собой. Аминь.